Глава шестая. Понедельник, 1.03.1971 года. Завод. Я взял из деревянного ящика верхнюю путевку, посчитал пробег. Коэффициент увеличения нормы действительно был уже проставлен. Я вычислил расход топлива. Бабушка кивнула головой. Правильно. Получилось медленно, потому что считал реально в столбик на клочке бумаги. «Откуда ты знаешь, что надо делать?» — спросила меня бабушка. «Тут же все написано». Оправдываясь, показал я бабушке путевку. «Вот показания спидометра при выезде, вот при возвращении. Пробег — это разница. Это же ежику понятно. Норма у тебя?» — постучал я пальцем по стеклу на столе. «На 100 километров. Значит, пробег делим на 100 и умножаем на норму и на коэффициент увеличения. Это же элементарно». «А про коэффициент откуда знаешь?» — спросила бабуля с подозрением, глядя на меня. «Слышал где-то?» — соврал я. И чтобы переключить ее внимание, разложил перед собой дела с названиями служб и прикинул, на что похоже указанное в моей путевке «Бриз». Ни на что не похоже. Я вопросительно оглянулся на бабушку. Она постучала пальцем по делу служба главного инженера. Это запоминать умом тронешься. Я взял карандаш и написал на деле с главным инженером «Бриз». Так я разложил под бабушкиным контролем все путевки стопками. На каждом деле написал встретившиеся возможные сокращения наименований входящих в него подразделений служб. Вот, собственно, и все. Я освоился. Еще запастись черновиками для вычислений в столбик и красота. Под черновики здесь использовали односторонние документы с истекшим сроком хранения. И пачками этого добра, перевязанными шпагатом, был завален целый ничейный стол в углу. «Ну, все, живем». Под присмотром бабушки я переложил по датам путевки из первой стопки, обсчитал их и взялся за соответствующую ведомость. Заполнить ведомость было еще проще. Я взялся за следующую стопку, потом следующую, пока их совсем не осталось. На все у меня ушло часа полтора, а был бы калькулятор. Когда я поднял голову, ехидная Изольда, все это время наблюдавшая за мной со стороны, стала медленно, громко и демонстративно хлопать в ладоши. Вышла из своего кабинета главбух. «Что тут происходит?» — строго, но не скрывая любопытства, спросила она. «Пашка все путевки за сегодня посчитал и разнес», — ответила Изольда. «Правда?» — удивилась главбух. «Так быстро?» «Что значит наследственность?» Главбух многозначительно посмотрела на бабушку. «Ну что, юноша, выходи завтра на работу. Изольда, оформи ему временный пропуск на месяц». И уже обращаясь ко мне. «Завтра придешь с паспортом и фотографией. В бюро пропусков скажешь, что на тебя временный пропуск заказан».
«Целый месяц. Ну, держись, маничела. Обязательно найду».
На том мы распрощались. Настроение было хорошее. Если это весь объем работы за день, то еще часа два ежедневно будет оставаться для подготовки к экзаменам. На проходной я забылся, погруженный в свои мысли, и на автомате протянул Васе руку на прощание. Он улыбнулся и пожал мне руку. Только тут я спохватился и сделал круглые глаза, отвернувшись от его коллег. Мол, прости, не конспиратор я ни разу. Вася едва заметно подмигнул мне. На том мы распрощались. Интересно, под кого здесь АБХСС копает? Задумавшись, я наблюдал, как бабушка привычным жестом перевернула номерок на доске цифрами наружу. По количеству отвернутых к стене номерков всегда можно определить, сколько человек в данный момент находится на территории завода и кто именно. У нас на предприятии номерки соответствовали табельному номеру.
«Думаешь, кто-нибудь заметил, что ты приходила?» — спросил я с сомнением.
«Да я на автомате»,
— оправдываясь, ответила бабушка.
Привычка. Сколько лет сюда каждый день ходила? Мы пошли домой по школьной, уже без спешки, пройдясь по магазинам. Я послушно таскался за бабулей, увешанной авоськами, и думал о своем. Все не так уж плохо. Бабушку на работе я спокойно прикрою, к экзаменам заодно подготовлюсь в свободное время и маньяка поищу. Мы пришли домой. Там все было по-прежнему. Малая скандалила, мама как могла отбивалась. Бабушка занялась ужином, я побежал на колонку. Бабуля сказала, что до ужина еще минут 30-40. Чтобы не терять время, решил предложить Славке сходить в гастроном за баночками на подарки. С Мишкой Славка уже успел договориться, и тот со своей мамой наш визит уже согласовал. Так что, когда мы втроем пришли за банками, они уже были составлены отдельно на шкафу в подсобке. Мишкина мать завела нас туда и показала пальцем. «Вот, ребята, берите». «А сколько нам и как заплатить?» — спросил я. «Берите бесплатно», — махнула рукой она. «Я же понимаю, что вы что-то к 8 марта затеяли, а я их на бой спешу». «Ну да, побудешь тут конспиратором, когда пацаны массово что-то делают в подарок матерям и сестрам своими руками. Да и вообще, тут действует принцип, что лучший подарок должен быть сделан своими руками». Помню, своей маме я соорудил на 8 марта шкатулку на уроке труда, выдолбив при помощи долота ниши в двух половинках распиленного пополам толстого обрубка дерева. Дальше осталось только посадить на петли, и подарок был готов. Да потопно, страшненько, но мне тогда и было всего лет 12. Поблагодарив добрую женщину, мы отправились с добычей в авоське домой к деду Аристу. Раз уж он разрешил нам использовать его мастерскую, там мы сложим все комплектующие. Но делать пока подарки еще не будем. Я решил сначала как можно больше поддонов натаскать домой. Вот чему меня научил жизненный опыт, так это тому, что халява имеет свойство внезапно заканчиваться. Так что если мне разрешили брать поддоны на стройматериалы неограниченно, значит, нужно воспользоваться этим разрешением по максимуму, пока оно действует. Всегда что-то может случиться. Поддоны, валяющиеся возле базы, подожгут соседские пацаны из озорства. Никифоровна заболеет или куда-то уедет, а ее новый заместитель, которого она может нанять в любой момент, откажет мне в разрешении их забрать. Да мало ли что еще. Так что сразу после того, как мы закинули банки... Ариста дома не было, но мастерская стояла открытой, и мы оставили банки на одной из свободных полок на стене. Я попросил Славку и Мишку помочь мне потаскать поддоны с базы на санках. К брату Герасимовичу пойду только вечером просить на буханке поддоны отвезти. И кто его знает, как он вообще отнесется к моей просьбе, так что эти несколько часов терять нельзя. Как и ожидал, друзья охотно согласились помочь. Побежали за санками, договорившись встретиться у базы. Когда собрались и зашли на базу, сразу наткнулись на Степана. Он стоял у крыльца и курил. Мы поздоровались и деловито принялись грузить поддоны на санки. Посмотрев на нас, он спросил.
— На дрова, что ли? Так возиться с распилом много, а дров получится совсем ничего. Да щечка тоненькая, сгорит за пару минут. «Неужто по осени мало дров выписали на зиму, и теперь не хватает до тепла?»
«Нет, с дровами порядок еще полно», — ответил я. «Я их разбираю на дощечке, буду новую комнату на чердаке делать. Полы из них сооружу, балки обошью, а может и стены целиком, если хватит». Посмотрев на меня одобрительно, Степан сказал.
«Молодец, Пашка, справный хозяин из тебя растет». «Есть чему радоваться, Аполлинарии!»
Похвалу я пропустил мимо ушей, настолько удивился. «А вы с моей мамой знакомы?»
«Вот так же, как и ты с пацанами в один класс ходили», — улыбнулся Степан.
«Не, ну, что тут сказать. Вроде и город, а все же деревня. Куда ни ткни пальцем, все друг друга знают. Что-то в этом есть хорошее, неизведанное мной по прежней жизни в Москве. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. В этом городке можно прекрасно жить, совсем не опираясь на большие деньги. Впрочем, это не означало, что, растрогавшись, я не буду охотиться за деньгами, припрятанными где-то Цушко. Буду, конечно. Все это будет разрушено Горбачевым достаточно скоро, по меркам 16-летнего Пашки. Так что лучше заблаговременно приготовиться к подступающим тяжелым временам. Следующие 3 часа мы возили поддоны к моему дому, складывая их штабелями. Они все росли в высоту, но я не расслаблялся. Знал, что понадобится их мне, исходя из моих планов, гораздо больше. Наконец настало время идти к брату Герасимович. Мы с ним после этой эпопеи с бутылками были уже знакомы, хотя мне и было несколько стыдно за то, при каких обстоятельствах это знакомство произошло. С другой стороны, это же провинция, а не территория высокой культуры Эрмитажа. Надо расслабиться и быть проще. Игоря мы застали во дворе его дома рядом с буханкой. Мы хором поздоровались. — Погодите-ка, так вы и есть одноклассники Светки, про которых она говорила? — спросил он и искренне рассмеялся, хлопнув себя ладонями по бедрам. — А я тогда, когда ты сумку с бутылками вытягивал из-под машины, — он ткнул в меня пальцем, — и не знал, что ты с ней учишься. Приятно, когда у человека хорошее настроение. С моей точки зрения, это улучшает шансы с ним договориться. — Так что по поводу поддонов? Поможешь перевести? — спросил я. — Помогу, но завтра. Движок подозрительно стучит, буду сейчас с ним разбираться. Развел руки в стороны Игорь. Но завтра точно. Не так часто мой находится, ломается. — Трешки хватит? — поинтересовался я. — Для одноклассника моей сестрички хватит и 2 рублей. — махнул рукой Игорь. Я так понял, что он вообще ничего не говорит, не делая привлекающих внимание жестов руками. Интересная манера общения. Обычно такая у хороших преподавателей, умудряющихся при помощи выразительных жестов, лучше концентрировать внимание на сказанном, а тут простой шофер. Поди ж ты. Попрощались с Игорем, и я сказал Мишке и Славке. Спасибо, ребят, за помощь. На сегодня все. Мишка тут же убежал к себе домой. Мы со Славкой прошли до его дома и там уже попрощались. Меня ждали очередные часы разбирания поддонов на части. Заниматься этим пришлось в сенях, на улице быстро стемнело. А потом пришло время для французского с бабушкой. В этот раз я сам попросил ее сконцентрироваться на особенностях перевода французского текста. С этим у меня продвигалось получше, чем с произношением. Все же я знал полно английских и немецких слов, а эти языки с французским — близкие родственники. Но были нюансы. И вот с их прояснением помощь бабушки была неоценимой. Все же по мере изучения языка у меня крепла уверенность, что экзамен я точно сдам, пусть и на низкую оценку. В этом должны помочь и мои обширные знания по географии и истории Франции и Европы в целом. Все же аудитор зарабатывает неплохо, и я много путешествовал. Работа эта вырабатывает пристальное внимание к мелочам. Именно они часто позволяют обнаружить серьезные нарушения. Хочешь не хочешь, а привыкаешь и в других сферах быть внимательным к деталям, в том числе и во время путешествий. Так что если мне повезет, и мне дадут переводить какой-нибудь текст, связанный с географией, историей или природой Франции, или крупными городами наподобие Парижа или Страсбурга, я уже, исходя из своих знаний, смогу понять, о чем он. Или если дадут кусок из какого-нибудь известного французского литературного произведения, тоже хорошо. Александра Дюма или Жюль Верна я прочитал несколько десятков романов. Канву помню. Что еще могут дать? Отрывки из Мопассана и Стендаля, и их я еще во времена молодости в СССР прочитал от корки до корки, все, что было. А что еще читать было в советские времена? Не такой большой выбор был качественной зарубежной литературы. Добавить англоязычных Майнрида, Купера, Сабатини, Диккенса и Джека Лондона, о Генри, да спиток натуралистов. Вот почти все. Утром, как обычно, была пробежка, зарядка, обливание. Потом помчался в школу. 5 уроков в школе пролетели быстро, и я договорился с пацанами через полчаса встретиться около базы с санками. До оговоренной встречи с Игорем времени еще много, да и в буханку влезет далеко не все. Так что будем пока так возить, по старинке. Пришел я к базе первым, намного раньше оговоренного времени, и сразу же встревожился. Стопки поддонов около базы, контуры которых я знал не хуже обводов своей Мазды, изменились. Их явно стало значительно меньше. Кто-то утащил значительную часть поддонов. Штук 15-20, так точно. Вот как чувствовал, что надо спешить. Похоже, поддоны понадобились не только мне. Заскочил на базу и почти сразу же наткнулся на Никифоровну. «Что ты бегаешь, как шальной? Едва не сбил меня, Пашка!» — охнула она. К счастью, чуть не сбил, успел остановиться. Кто ж знал, что она почти за дверью может стоять? «Здравствуйте, Анна Никифоровна», — сказал я. «Там это, поддоны. Их меньше стало». «Конечно, меньше», — покачала она головой. «Глазастый ты, Пашка. Не зря тебя Эльвира хвалит». Узнать, что строгая бабушка меня хвалит своей подруге, было, конечно, приятно. Но картина с исчезновением поддонов это для меня никак не проясняла. И, видимо, это отразилось в моем взгляде. «Очень ты хозяйственный для своего возраста», — сказала Никифоровна, а потом рассмеялась. «Да не смотри ты на меня встрепанным воробышком. Никуда не делись твои поддоны. Ты доброе дело сделал. Степану работу нашел, и он, как узнал, для чего тебе поддоны нужны, решил тоже доброе дело сделать. Затащил на базу пару десятков, инструменты у меня одолжил, да и разобрал их все за ночь. Пошли, покажу тебе, куда он дощечки эти сложил. И спасибо тебе, что человека в нем разглядел. Довольна я твоей рекомендацией».
«Да уж, зря я панику поднял. А Степан молодец. Доказал, что не зря я хорошо про него думал. И это после 8 лет за решеткой за убийство. Не каждый бы не сидевший решил бы вот так пацану помочь, даже в благодарность. Я же его ни о чем не просил». Уже полностью расслабленный, добрался вслед за Никифоровной до того самого места, где мы складывали улики. Все эти ящики с муляжами так и возвышались почти до потолка, напоминая о грандиозной сумме похищенного вороватым завбазой. А вот перед ними грудой лежала пара сотен заветных дощечек. Поблагодарил пришедшую в хорошее настроение Никифоровну и принялся таскать дощечки, мою главную драгоценность, к санкам. Тут меня и застал Славка, подошедший первым. Он удивился такому количеству готового сырья для отделки. Я ему объяснил, откуда оно образовалось. Затем он помог мне вытаскивать их со склада. И я обратил внимание, как вытянулось его лицо, когда его взгляд упал на пустые ящики из-под всяких деликатесов. Черт, я же хотел с ним поговорить по этому поводу еще в прошлый раз. Когда понял во время проверки, как его задело то, что часть богатств, которые кроются в недрах базы, никогда не попадают на прилавки обычных магазинов в нашем городке. Кажется, настало время. Я оглянулся. Никифоровны рядом не было. «Славка, присядь», — сказал ему. «Поговорить надо». «О чем?» — удивился он, но послушно сел. «Не мог не обратить внимания, как ты на эти ящики смотришь», — сказал я, заходя издалека. Не понадобилось. Славку как прорвало. «А как мне смотреть? В школе говорят, что буржуев больше нет, что мы их победили, и вся власть у рабочих и крестьян. Вот мы с тобой как раз из победителей. Что-то я не помню на своем столе хоть что-то из этих красных рыбин и паштетов из рябчиков.
или как там это все называется. А тут полно этого добра, и кто-то же в стране его ест.
— Все верно,
— невозмутимо сказал я под удивленным взглядом Славки. Похоже было, что он думал, что я буду возражать.
Только не надо злиться по этому поводу. Не путай декларации с реальностью. Да, это кажется несправедливым, но это только отчасти. В нашей стране и ты вполне можешь попасть в число тех, кто столуется деликатесами с этой базы. Получи хорошее высшее образование, начни делать стремительную карьеру. Станешь большим начальником, и тебя включат в списки тех, кто может закупаться товарами из особого отдела этой базы. А станешь совсем большим начальником, будут бесплатно прямо на дом привозить. Кто тебе будет мешать своим родителям все это привозить? Жену и детей кормить этими деликатесами?
— Не понял. А в чем справедливость тогда?
— удивился Славка. — А в том, что в любой стране мира все самое вкусное и дорогое не для всех. На всех его просто не хватит. Нету в мире золота достаточно, чтобы на каждую шею золотое ожерелье одеть в полкило весом. Это простая математика. Как бы ни назывался строй в стране, капитализм или социализм, все жители завтракать красной икрой не могут. И в СССР справедливость в том, что любой, кто сильно захочет, может пробиться в число тех, кто может и деликатесы кушать, и на «Черной Волге» с водителем разъезжать.
— Так уж любой, — недоверчиво сказал Славка.
— Все зависит от мотивации,
— пожал плечами я.
— Но в теории в нашем возрасте ограничений на карьеру нет. Не веришь мне? Посмотри на биографии больших начальников в СССР. Они же не из семей дворян и купцов, а дети шахтеров и сталеваров, крестьян и шоферов. Они смогли, кто тебе мешает. Но надо не рычать и злиться, а выработать стратегию и старательно ее реализовывать, и все у тебя получится. Помнишь? Учиться, учиться, еще раз учиться.
— И ты что, сам в это веришь? — спросил Славка.
— Верю.
— Честно, — ответил я.
— Хочешь, договоримся. Советуйся со мной каждые полгода, что делать дальше. Слушайся меня, и если для тебя это так важно, то к 30 годам у тебя будет уже и «Черная Волга», и неограниченный доступ на такую вот базу. А в 35 лет уже вместо «Волги» пересядешь на «Мерседес», как Высоцкий.
— Да иди ты, — рассмеялся Славка. — Где я и где Высоцкий? И это... Я не знал, что у Высоцкого есть «Мерседес». Говорят, что он на «Волге» ездит. Вот блин. Похоже, я прокололся. Естественно, знаю про «Мерседес» Высоцкого, но никогда не приходило в голову поинтересоваться, когда он его завел.
«Если еще не ездит, скоро начнет, будь уверен», — сказал я солидно. «У него жена француженка, не утерпит. Но я вообще-то про тебя и про меня говорил. Если реально хочешь такого добиться, я помогу. Будем вместе на двух черных «Волгах» ездить на работу».
— Хочу, конечно, — рассмеялся Славка. — Кто же от такого откажется?
— Вот и хорошо. 30 Славки будет в момент прихода к власти Горбачева. Если действительно будет меня слушаться, смогу я из него сделать большого начальника к тому времени. А 35 ему исполнится под занавес СССР. К тому времени большие начальники, кто посообразительнее, уже смогут пересесть на «Мерседесы». Пересадим и Славку. Главное, что теперь он глупостей не наделает в ближайшие годы с такими размышлениями про буржуев и рабочую правду. Я хмыкнул, глядя на восторженную грядущими перспективами физиономия друга. Да и мне такой квест добавит интереса к жизни. Зная, как работает советская кадровая машина, продвинуть друга в большие начальники. Это же реально вызов, а вызовы я люблю.